Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Послание Якова, 2 глава. Есть в мире две категории людей – верующие и неверующие. Но и верующие разделяются на две категории – живые и мертвые. Живыми верующими являются те, которые имеют живую веру, а мертвыми верующими – те, которые имеют мертвую веру. Для того, чтобы видеть разницу между живой и мертвой верой, мы обратим наше внимание на их качество. Мертвая вера является наследственной верой, а живая вера – Божья вера, приобретенная непосредственно от Бога. Есть много православных христиан, которые лишь потому православные, что их родители являются православными. Другие называют себя католиками, потому что их родители католики, а иные протестантами, потому что происходит из протестантской семьи. Если бы все эти люди родились от магометан, то они были бы магометанами. Если бы родились от буддистов – буддистами, а если бы от атеистов – атеистами. Подобные люди совершенно не разбираются в том, какая у них вера или религия, правильная или неправильная, а лишь бы она была родительская. Они обыкновенно говорят, в чем мы родились, в том и умрем. Мы свою отцовскую или материнскую веру не изменим. Вот такая наследственная вера является мертвой верой. Это пагубное мнение, потому что никакой родитель, будь он даже Авраам, отец веры, не может живую веру передать своим детям в наследие, потому что живая вера принимается только от самого Бога, и притом лично и непосредственно. Вот по этому поводу свидетельство апостола Петра. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру, живую веру, по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, так написано во втором послании Петра, в первой главе. Здесь апостол Петр не говорит о своей отцовской вере, но о той драгоценной вере, которую он принял от самого Господа Иисуса Христа, наравне с другими апостолами и с теми, которым он пишет это послание. От отцов же унаследованную жизнь он называет суетной. Первое послание Петра, первая глава. Христос же сказал, имейте веру Божию. Евангелие от Марка, 11 глава. Поэтому, если человек умрет в том, в чем родился, он обязательно погибнет, так как по Писанию все люди без исключения во грехах рождаются. Обратитесь к книге Псалмов, 50 главе. Иначе Иисус Христос не сказал бы Никодиму, потомку Авраамову, истинно. Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Должно вам родиться свыше. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Поэтому никто из людей, будь он даже известным богословом, не может войти в Царствие Божие, если он не родится свыше от Бога. Однажды иудеи заявили Христу, что они дети Божьи, потому что они семя Авраамова. На это им Христос ответил, «Ваш отец – дьявол» Евангелие от Иоанна, 8 глава. Подобным же иудеям заявил Иоанн Креститель, «Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе, «Отец у нас Авраам». Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь». Евангелие от Матфея, 3 глава. Сколько таких обманутых христиан есть сегодня, которые, надеясь на своих отцов, думают, что они спасутся без личного покаяния и возрождения. Я уверен, что в озере огненном будет много таких христиан. Мертвая вера – головная вера, а живая – сердечная. Есть люди, которые не так легкомысленно относятся к вере, как вышеупомянутые. Они подвергают серьезной критике веру своих родителей и другие религии, избирают себе то вероисповедание, в истинности которого глубоко убеждаются. Однако, если их вера утверждается только на человеческой мудрости и живет в голове, она является также мертвой. Можно быть глубоко убежденным в существовании Бога, в божественной личности Христа, в его голгофской смерти и воскресении, в существовании загробной жизни, рая, ада и в том, что будет справедливый суд Божий, и вообще не сомневаться ни в чем, что говорит и учит Библия, и все же погибнуть. Дьявол и его бесы гораздо глубже знают все эти истины, чем самые известные богословы, и ничуть не сомневаются в них, но это их не спасает. Можно о хлебе думать, видеть его и от голода умереть. Можно всю Библию знать наизусть и быть брошенным в озеро огненное. Живая вера, сердечная вера, она действует любовью. Послание к Галатам, 5 глава. Она имеет дающую руку. Живая вера положила Исаака на жертвенник. Трех юношей ввела в печь огненную, Даниила в ров львиный. И ныне она вела и ведет многих в тюрьмы и концентрационные лагеря. Живая вера жертвует ради Господа всем, даже жизнью. Миллионы людей, имевшие головную мертвую веру, отреклись от Бога и от своей веры, когда пришло на них гонение, и жизнь их подверглась опасности. Между ними было немало священников, пасторов, проповедников и докторов богословия. Если бы сегодня возникло гонение на христиан, сколько бы из них осталось верными Богу? Мертвая вера – глазная вера, а живая – духом созерцающая. Когда Христос был в Иерусалиме, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его, но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех. Так написано в Евангелии от Иоанна во 2 главе. Израильтяне в пустыне 40 лет видели славу Божью в облачном и огненном столпе, но кости их пали в пустыне по причине их неверия. Дьявол и ангелы его тоже видят Господа, но это не спасает их. Поэтому Христос сказал: «Блаженны невидевшие и уверовавшие». Евангелие от Иоанна, 20 глава. Ведь вера не для плотских глаз нужна, но для спасения душ. Поэтому духовные очи должны видеть Бога. Когда Христос был на земле, слепые скорее видели в нем Бога, чем зрячие фарисеи. Если ты веришь в Бога лишь потому, что увидел некоторые чудеса в твоей жизни или в жизни других, то твоя вера мертвая. Можно видеть море воды и умереть от жажды. Надо воду пить, чтобы утолить свою жажду. Как и Христос сказал на празднике в Иерусалиме: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Евангелие от Иоанна, 7 глава. Мертвая вера – плотская, желудочная, а живая – духовная. Христос некоторым верующим в Него иудеям сказал: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня потому, что ели хлеб и насытились». Израильтяне в пустыне верили в Бога, потому что ели манну. Когда же мяса, воды, чеснока, лука не стало, они роптали против Бога и плакали перед Ним, как дети. И ныне многие имеют желудочную веру, поэтому они не могут спокойно переносить нужду и голод. Живая же вера от голода не умирает, потому что она живет от Слова Божия. Она оживляет душу, дает силу и терпение, и все лишения переносит спокойно. Она пророка Аввакума вдохновляла восклицать: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Книга пророка Аввакума, 3 глава. Живая вера не боится никаких угроз и опасностей. Она насмехается над смертью. Мертвая вера – вера уст, а живая – вера жизни. «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком», – сказал Иисус Христос. «Сердце же их далеко отстоит от меня». Евангелие от Матфея, 15 глава. Сколько таких чтителей сегодня топчет дворы Господни напрасно. Они поют, молятся и проповедуют лишь языком, а сами живут на широкой улице. Языком исповедуют Бога и благословляют Его, делами же своими отрекаются от Него. Сказано, что вера без дел мертва сама по себе. И такая вера не в состоянии спасти человека от власти греха. Поэтому, если твоя вера не спасла тебя от твоих грехов, знай, что ты имеешь мертвую веру, безразлично, какого бы названия она ни была. Если вера твоя не в состоянии спасти тебя, для чего же она тебе нужна? Ведь и без веры можно легко грешить и погибнуть. Живая вера нужна человеку для спасения от всех его грехов, от осуждения и от вечной погибели. Такая вера действительно драгоценная вера. Она спасла великую грешницу, пришедшую к Иисусу в дом Симона Фарисея. Она спасла самарянку, имевшую шестого мужа. Она спасла Закхея, начальника мытарей. Она спасла разбойника на кресте перед самой его смертью. Она спасла Павла Тарсянина, первого из грешников. Она спасла и спасает миллионы миллионов грешников. Она может спасти и тебя. Кроме того, живая вера изменяет самые ужасные характеры, облагораживает мысли, чувства и стремления. Она освобождает от запинающих грехов. Живая вера побеждает мир. Первое послание Иоанна, 5 глава. Живая вера открывала глаза слепым, очищала прокаженных, исцеляла от всех болезней, потому что она соединяет человека с живым и всемогущим Богом, и Спасителем, Иисусом Христом, для которого нет ничего невозможного. Может быть, ты веришь, что Бог всемогущ, но просил ли ты когда-нибудь у Него, чтобы Он тебя спас от твоих грехов и злого твоего характера? И веришь ли ты, что Он это может сделать? Если нет, то все твои молитвы бессмысленны, и вера твоя мертвая. Дорогой слушатель, проанализируй свою жизнь и ответь на вопрос, какую веру ты имеешь? Спасающую, живую или мертвую веру, которая не дает тебе ни уверенности в спасении, ни силу побеждать власть греха? Помни, что живая вера – это живая молитвенная связь с живым Богом. Она ведет человека к вечной жизни в Царстве Иисуса Христа.
Когда я смотрю на тяжелые переживания некоторых искренних, преданных Богу верующих, невольно встает вопрос, где, в ком или в чем причина этих переживаний? И здесь же вспоминаются слова пророка Иеремии. Он, Бог, повел меня и ввел во тьму, а не во свет, измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, и когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою. Плач Иеремии, 3 глава. Почему постигли пророка такие переживания? Я не знаю. Почему Иоанн Креститель умер такой бесславной смертью, а не на арене цирка за имя Христа? Я не знаю. Когда Бог допускал испытания Иову, это мне понятно. Когда Иосиф попадает в рабство в чужую страну, это мне тоже понятно. Но когда Бог допускает Александру Меднику делать много зла великому труженику, апостолу Павлу, это мне непонятно. Да только ли это? Но одно знаю. Бог имеет особые цели для каждого своего служителя, допуская ему трудности и тяжелые переживания. Вероятно, каждый искренний христианин имеет своего Иуду, Каиафу, Пилата и также Диотрефа, и должен без ропота принимать от них бичевания. Не в этих ли словах ответ на мое «почему»? Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Первое послание Петра. Признаюсь, чтобы радоваться в страдании, до этого я еще не совсем дорос. Но при таких обстоятельствах меня утешают слова Христа. Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Сегодня утром я начала молиться. Привычные слова механически выходили из уст. Я старалась вложить в них чувство, чтобы молитва выходила из сердца. Но мне это никак не удавалось. Уж так мы устроены, что имеем свойство ко всему привыкать. Ежедневные Божьи чудеса для нас становятся нормальным явлением. День и ночь, ветер, дождь, восход солнца, появление зелени каждую весну, цветы, плоды и вообще вся жизнь – это чудеса Божьего творения. А разве не чудесно то, что сам Создатель всего этого хочет, чтобы мы с Ним разговаривали, благодарили Его, любили Его, как Отца, и обращались к Нему со своими нуждами? С каким глубоким чувством мы впервые обратились к Нему, сколько уважения, нет, благоговение было в наших молитвах, и сколько благодарности за то, что Он удостаивает нас своего внимания. Каждый раз, когда мы склоняем перед Ним колени, мы вновь и вновь испытываем это чувство, вызывающее слезы умиления и глубокой благодарности. Но проходит некоторое время, и мы начинаем привыкать к тому, что Бог нас любит и слышит наши молитвы. Постепенно наши молитвы теряют свою силу и глубину. Мы уже молимся больше из чувства долга, чем из чувства любви. Только во время особой нужды к нам возвращается прежняя интенсивность, когда мы говорим с Богом. Я борюсь с этим. Не хочу оскорблять моего Небесного Отца своими холодными молитвами. И когда прихожу к Нему в таком немолитвенном состоянии, прямо говорю Ему: «Господи, я молюсь сегодня без всякого чувства, но я Тебя люблю и очень благодарна за все, что Ты делаешь в моей жизни, за радости и печали, за страдания и слезы, за труд и отдых». И почти каждый раз Господь Сам приходит мне на помощь, вкладывает жизнь в слова моей молитвы, и она уже льется из глубины благодарного сердца. Итак, сегодня утром я начала молиться, но у меня ничего не получалось, одни только слова. Когда наши родственники или друзья далеко от нас, мы пишем им письма. Сегодня я не могла установить контакт с Богом. Это значит, что моя молитва нуждается в обновлении. Она стала привычкой. И я решила написать Богу письмо. Вы улыбаетесь, а мне не до смеха. Я должна иметь общение с Богом любым путем. Я без Него ничего не могу делать. Я взяла лист бумаги и начала писать: «Дорогой Господь, Больше я ничего не успела написать. В сердце хлынула такая волна любви Божьей, что из глаз полились слезы, а из уст слова благодарности к моему дорогому, любящему, незаменимому другу, отцу, спасителю, утешителю, помощнику, всемогущему Богу. Когда вы чувствуете, что ваша молитва не идет выше потолка вашей комнаты, попробуйте написать Богу письмо, как вашему самому лучшему другу, и вы получите немедленный ответ.
Я хочу с тобою быть, мой Спаситель дорогой. Я хочу тебе служить каждый день и час земной. Без тебя мне мира нет, без тебя мне счастья нет, лишь в тебе сияет мне дивный вечный свет. Без тебя мне мира нет, без тебя мне счастья нет, лишь в тебе сияет мне дивный вечный свет. В плену греха ты меня освободил, и заблудшего любя к новой жизни воскресил. Обновленною душой я нашел в тебе покой, ты отраду мне принес, любящий Христос. Обновленною душой я нашел в тебе покой, ты отраду мне принес, любящий Христос. Кровь невинную пролил, в тяжких муках умирал, жизнь свою не пощадил. лишь тебе хочу прибыть, лишь тебе хочу служить, лишь с тобой уверен я, будущность моя. Лишь в тебе хочу прибыть, лишь тебе хочу служить, лишь с тобой уверен я, будущность моя. Лишь в тебе хочу прибыть, лишь тебе хочу служить, лишь с тобой уверен я, будущность моя. Лишь в тебе хочу прибыть, лишь тебе хочу служить, лишь с тобой уверен я, будущность моя.
Трагедия падения. Библия полна человечности. Я не говорю о божественности. Это истина, не требующая доказательств. Всякий раз, когда мы приходим к Богу с нуждами нашего сердца, ища помощи, мы встречаемся с фактом простой человечности Священного Писания. В свете божественного слова каждый человек видит себя как бы в зеркале. Библия открывает совращение человеческого сердца во всей своей неприглядности. Вот несколько примеров. Аарон совратился в безрассудное идолопоклонство. Самсон совратился под влиянием лживой женщины и погиб. День блеска Соломона закончился ночью духовного мрака и отчаяния. Иуда, бывший с Господом 3 года, совратился из-за 30 серебряников. Я хотел бы коснуться подробнее одного случая совращения. В 13 главе 3 книги Царств речь идет об одном неизвестном молодом пророке, который ходил во свете Божьем и был настолько верным Богу, что при его посредстве совершилось удивительное чудо. Дело было во дни Иеровоама, после разделения царства. В плане царской стратегии была постройка 2 жертвенников, одного в Вифиле и другого в Дане, чтобы народ не возвращался больше в Иерусалим для периодических празднеств. Возведение жертвенников диктовалось исключительно политической целесообразностью. Молодой пророк пришел в Вифиль с места, где он имел встречу с Богом. Держась полученного от Бога повеления, пророк обличил царя в грехе и в непослушании Богу, предсказав гибель царя и сооруженного им жертвенника. Это буквально исполнилось в дни Иосии. Об этом написано подробнее в 4 книге Царств, 23 главе. Разумеется, царь разгневался на пророка. Политики всегда ненавидят пророков, так как истинный пророк не подкупен. Его совесть не продается. При обличении царя жертвенник распался, пепел рассыпался, и рука царя, простертая в гневе, чтобы схватить и убить пророка, была парализована. Тогда царь испугался и стал просить пророка молиться за него. Пророк помолился, и рука царя исцелела. После этого Иеровоам переменил тон. Оставив ярость, он применяет лесть, думая, что взятка будет успешней там, где гнев оказался бессильным. Он приглашает молодого человека идти с ним во дворец и кушать с ним за одним столом. Но пророк не поддался лести. Что мог бы Бог сделать посредством такого человека? Возможности безграничны в жизни, целиком отданной Богу. Но здесь начинается трагедия совращения его с пути истины. В той местности жил другой пророк-старец. Некогда он был служителем Божьим, потом превратился в служителя дьявола. Возможно, он позавидовал молодому пророку. Он догнал его в пути и сказал: «Господь послал меня к тебе. Зайди ко мне в дом, поешь хлеба». Молодой пророк, не поддавшийся царю, теперь сдается, несмотря на Божье запрещение. Когда они сидели еще за столом, лукавый старец начал как бы насмехаться над молодым человеком. «За то, что ты не повиновался устам Господа, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих». Когда молодой пророк оставил злополучный дом, ставший для него преддверием к смерти, лев встретился с ним на дороге и умертвил его. Подобно светильнику, погашенному противным ветром, его духовное влияние закончилось преждевременно. Слава Божьего труда исчезла навеки, и остался позор вероломства. Вместо того, чтобы быть примером первоначальной верности Богу, эта история стала знаком над потопленным судном, предупреждая всех мореплавателей об опасностях для их жизни. Этим примером Господь говорит всем нам: если знает человек волю Божью, он должен исполнить ее, хотя бы все авторитеты мира объединились, чтобы отклонить нас от нее. Конечно, трудно идти путем одиноким, где нужна настойчивость. Но узкий путь верности Иисусу – это путь свободы. Обеспечьте вашу независимость от людского влияния. Как только ты уклонишься от руководства Христа, ты попадешь в рабство. Надо лично знать волю Божью, надо лично читать Слово Божье. Мы предохранены обетованием Господа. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 17 стих. Следует не забывать, что искушения, над которыми мы имели победу, повторяются. Над предложением царя была одержана победа, но последовало подобное предложение со стороны пророка-старца. Молодой пророк, может быть, самодовольно размышлял о величии пережитого дня победы. Он был слишком самоуверен, тогда как он нуждался еще больше в молитве, чтобы не пасть. Важнейшие битвы проигрывались иногда из-за малого. Само по себе посещение дома пророка-старца было делом небольшим. Буква закона не была нарушена. Там не было мяса идоложертвенного. В самом обеде для человека Божия не было ничего предосудительного. Но тут важен был принцип верности. В дни нейроновских гонений от христиан требовалось немного. Лишь бросить горсть ладана в жаровню перед жертвенником одного из богов. Но это было связано с отречением. Великое историческое сражение в Ватерлоо зависело от захвата одной маленькой крестьянской избы. От этого, казалось бы, незначительного пункта зависела не только данная победа, но и последующая судьба полмира. Вот так и в нашей жизни маленькая уступка, маленькая снисходительность могут нести за собой непоправимые последствия. У устья реки Темзы стоит старая церковь с высокой башней и флагштоком на ней. Но вот шест стал подгнивать, и ветер расшатал его. Церковная администрация решила его снять. Флагшток не заменили из-за бедности церкви. Через 3-4 дня власти поспешно стали справляться об участи флагштока. Старшины церкви не понимали, какое отношение имел он к правительству. Дело разъяснилось. По этому флагштоку лоцманы годами вели свои суда в устье реки. Место было здесь как раз опасное. Было предписано флагшток восстановить за счет казны. «Мы — свет миру!» Господь сказал: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стих. Наша верность Богу определяет судьбу многих ищущих душ. Для кающихся Спасителем обещано прощение. Мы также имеем обетование, что могущественная сила Божья — может сделать победу из наших упущений, а из хаоса – новую жизнь. Драгоценной кровью Христа совесть освобождается от осуждения и от всякого греха. Благодать Божия обеспечивает победу на каждый день через Духа Святого. Итак, от прегрешений, страха и слабости нам следует вернуться к Господу, чтобы воспламениться вновь огнем на алтаре сердца, чтобы изнуренная жизнь вновь наполнилась присутствием Божьим.
Небесный свет, учение Христа меня пленил своею красотою. В нем истина, величие, чистота. Я перед ним склоняюсь всей душою. Я в нем нашла свой жизни идеал. И где б ни шла тропа моя земная, я то, что он мне в этом мире дал, на все богатства мира не сменяю. Я помню счастье радостного дня, и отдала я сердце молодое тому, кто умер в муках за меня, кого теперь люблю я всей душою. С тех пор я часто слышу от людей: зачем пошла ты этой дорогой? Ты губишь годы юности своей, стремясь душой к неведомому Богу. Различным чувствам это говорят. Одни как будто мне добра желают, понять меня другие не хотят, а третьи ненавидят, презирают. Хотела б я, чтоб этот стих для всех понятным прозвучал ответом, и тех доброжелателей моих заставил бы задуматься над этим. Конечно, знаю, трудно им понять, что значит с Богом тесное общение. Ведь это нужно сердцем испытать, себя Ему отдавши на служение. Пока еще для всех открыта дверь. И я была когда-то ведь без Бога, и как понятно мне теперь, какая это трудная дорога. Но если бы Христос меня не спас, подняв из пропасти глубокой, была бы я, как многие сейчас, рабом страстей и низменных пороков. Мне говорят, что вера во Христа сегодня презирается в народе, что это миф, легенда, темнота и многое другое в этом роде. Ну что ж, когда такая темнота от власти зла людей освобождает, и жизнь, которая была пуста, глубоким смыслом наполняет, и если горьких пьяниц и воров способна сделать честным и правдивым, друг друга, ненавидящих врагов, способна сделать братьями родными, и людям, опустившимся на дно, способна дать высокое стремление, то, что не может сделать ни одно любое современное учение. Я пред такой чудесной темнотой в благоговении голову склоняю и перед вами всей своей душой ее от сердца светом называю. Нет, не меня им надобно жалеть, ведь спасена я от погибели и ада, О, если бы они могли понять, им о себе сегодня плакать надо. Я думаю, вы поняли меня. И дал бы Бог, чтоб истиной Христовой проснулись все от гибельного сна для жизни чистой, светлой, новой. И потому небесный свет Христа меня пленил своею красотою. В нем истина, величие, чистота. Я перед ним склоняюсь всей душою. Я во Христе нашла свой идеал. И где б ни шла тропа моя земная, я то, что Он мне в этом мире дал, на все богатства мира не сменяя.